Александру Карпову из ассоциации ЕМА дам возможность подсуммировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Мы все-таки не коснулись вопроса возврата средств пострадавшим клиентам. Вот ваших статистических данных, опять же, которые у меня есть.
А мы его и не коснемся.
Из 20 миллионов, я вас попрошу, из 20 миллионов вернули только 10, да, то есть 50%. Вот мне было бы интересно понимать, действительно ли только каждый второй мужчина получит обратно свои деньги, украденные мошенниками, и почему так происходит. Вас, если можно, прошу микрофон.
Хорошо, я попробую начать с ответа на вопрос, а потом все-таки по сути хотел бы пару слов сказать. Значит, возврат средств клиентам, и Сергей об этом сказал, сейчас максимально лоялен с точки зрения того, чтобы клиент, который пострадал, деньги получил. Если говорить о ДБО, сделано все, что можно сделать, и 70 банков, которые участвуют со стороны Украины в информационном обмене под нашей эгидой, вот ту схему, о которой Сергей говорил, внедрили в полном объеме. Более того, мы получили через Банковский комитет Верховной Рады предварительный ответ о том, что те рекомендации по, вот, ну, скажем так, узаканиванию указанной схемы будут Национальным банком порекомендованы как типовой порядок работы банков с клиентом. Это если говорить о ДБО. Если говорить о платежных картах, то на вопросы, кто виноват, что делать, и кому кто, что, и в каком порядке, и в каких суммах должен возвращать, я всегда говорю так. Если непонятен вопрос, читайте документацию. Открываем закон о платежных системах, смотрим схему. Если кому-то что-то не нравится, идем в суд. Если суд принимает справедливое решение о том, что банк виновен, банк виновен. Если клиент лоханулся и виновен он, то, соответственно, решение будет вот таким. Статистика в этом вопросе, ну, она не просто неуместна, она глупа, как на меня. Значит, если говорить о борьбе с киберпреступностью вообще, то я тут, конечно, тезисы набросал, но так как я последний, как Штирлиц говорил, это выступление запомнится, то я не буду много цифр говорить, а вспомню всего лишь о трех существенных вещах, которые украинскими банками были сделаны. В 2001 году они пролоббировали 200-ю статью Уголовного кодекса. То, что ее потом испортили, до этого я дойду, но тем не менее статья по противодействию платежному мошенничеству, в первую очередь карточному, в 2001 году в Украине появилась. Значит, в 2004 году система мониторинга в соответствии с законом о платежных системах была или должна была быть внедрена всеми украинскими эмитентами и эквайрерами, что означает, что, как говорится, мы сегодня с вами частично коснулись тех действий, которые банки предпринимают, чтобы что-то предотвратить. Так вот, перед этими действиями стоят сначала системы мониторинга и достаточно жесткие и сложные процедуры по его выполнению. Сейчас можно сказать, что две трети банков примерно из 140 членов платежных систем этим требованиям соответствуют. И тут вопрос к Национальному банку, когда тот самый оверсайт, который с прошлого года в Украине существует, наконец-то будет реализован в полном объеме. Банки, которые не выполняют требования, как минимум по мониторингу, ну, и как максимум по многим другим вопросам, будут подвергаться тому, чему они должны в соответствии с админкодексом подвергаться. Что касается еще важных вещей, которые украинскими банками были сделаны. Относительно ужесточения криминального законодательства, то, о чем коллеги из Приватбанка, коллеги из МВД, да, собственно, все выступавшие сегодня упоминали, было сделано всего 5 попыток в 2006, 2008, 2010, 2011 и 2012. Особенно в 2011 и 2012, когда под шумок в процессе гуманизации некоторых статей Уголовного кодекса гуманизировали 200-ю статью и чуть не гуманизировали 199-ю. Напомню, 199-я – это подделка денег. Так вот, за подделку денег у нас тоже с 2011 года могли бы быть штрафы. Слава Богу, у Национального банка вовремя хватило политического веса и ума противостоять тем инициативам, кто гуманизировал законодательство в 2011 году, надеюсь, напоминать не нужно. Значит, в 2011 году мы говорили о том, что 200-ю статью трогать нельзя. В 2012 году мы предлагали изменения в платежное законодательство и в криминальное в этом вопросе. Поэтому, когда сегодня возникал вопрос, значит, является ли Украина удобным местом для совершения киберпреступлений, да, потому что у нас за это Ну, банальный простой пример, банкоматный. 200 тысяч гривен вы вынули за 3 минуты, вас, возможно, поймали, вы отдали 80 тысяч гривен штрафа и пошли себе, хорошее слово, бодяжить дальше. Вот так сейчас выглядит с точки зрения украинского законодательства противодействие кибермошенничеству. Относительно 231, 259, 261 статьи Уголовного кодекса, ну, тоже есть вопросы, скажем, в Европе за аналогичные киберпреступления сажают существенно дольше, поэтому, когда коллеги говорят о том, что значит, у Министерства внутренних дел в рамках процесса нет тех полномочий, которые могли бы быть, они говорят, они констатируют то, что мы реально видим по факту. Ну, наверное, это то, что сделано, что нужно бы сделать. Сегодня вспоминали про статистику. Ну, 404-я форма статистики Национального банка, которую сегодня наши коллеги из Национального банка результаты оценки этой формы цитировали, но она о чем-то говорит, но говорит совершенно не о том, что происходит на рынке. Дважды предлагалось эту форму изменить, ответ Национального банка был примерно таким. Но это же банкам нужно на своей стороне проводить технологические изменения и считать все это дело. Если мы говорим о том, что Национальному банку нужно знать реальную картину, то на эти шаги нужно идти. Относительно оверсайта, ну, пару слов я сказал. Очень важным, на мой взгляд, и сейчас как раз этот процесс в процессе, извините за каламбур, значит, Национальный банк вывесил на своем сайте комментарии, точнее, принимает комментарии к вывешенному проекту новой редакции 223-го постановления про порядок эмиссии. И в процессе этого обсуждения наверняка встанет вопрос электронной подписи, электронной цифровой подписи и что такое у нас пин-код и смс-пароли, которые мы активно используем для большого количества банковских операций. Если этот вопрос решен не будет, то любой клиент потенциально, опыты, как говорится, на кроликах мы проводить умеем, я на своем опыте, если так сложится, смогу это продемонстрировать. Любой клиент сможет отказаться от любой банкоматной операции, потому что она не подписана электронной подписью или электронной цифровой подписью, потому что непонятно, что такое пин-код, или от любого интернет-платежа, потому что непонятно, что такое смс-пароль. И после этого кому-то предстоит все это дело разгребать. Поэтому призываю, во-первых, всех присутствующих поддержать то, что подготовлено и в ближайшее время в Национальный банк на эту тему будет отправлено. Ну и Национальный банк чуть более тщательно, в отличие от прошлого раза, отнестись к этим предложениям. Последняя маленькая ремарка. Я не хотел бы бросать камень в сторону Министерства внутренних дел. Я глубоко уважаю сидящего здесь Максима и его подразделения, потому что они сделали для банков все, что можно было сделать, и даже больше. Но в рамках структуры МВД они не всесильны. Поэтому, когда мы говорим, что есть проблемы со следствием, есть проблемы с взаимодействием между главным следственным управлением, криминальной милицией, генпрокуратурой, да, они, безусловно, есть. Значит, последний такой, наверное, конкретный предметный пример, что можно было бы сделать и о чем мы тоже уже неоднократно говорили. В Российской Федерации есть разъяснение по банкоматным мошенничествам. Мы сегодня, ну, каждый из нас об этом частично говорил. Преступления трансграничные, то есть иностранные карточки катают здесь, наши карточки катают там чаще всего, ну, скажем, в 90% случаев. Соответственно, трансграничность имеет проблему. Человеку, которого задержали с поддельными картами, когда он уже вынул из банкомата 100 тысяч, а карточки американского банка вменить нечего, потому что, по мнению следователя, он покушался на деньги тех людей, чьи карточки были подделаны, а по здравому смыслу он покушался на деньги банка Эквайрера, чей банкомат он только что разделал. Именно по этой схеме идет квалификация в Российской Федерации. Там есть разъяснение соответствующих судебных инстанций, и у нас, на мой взгляд, пора бы сделать то же самое. Это и не 30% того, о чем я хотел бы сказать. Но с учетом ограниченности времени и нашего формата, я на этом, пожалуй, закончу.
Спасибо большое. Господин Литвинов, хотел отреагировать на реплику про 80 тысяч.
ну, не совсем про 80 тысяч, просто из уст нескольких выступающих прозвучало, ну, не то чтобы напрямую, но, во всяком случае, вопрос повышения санкций или усиления уголовной ответственности как бы повис в воздухе. Я бы хотел на это отреагировать, именно на это. По опыту криминологов и по опыту опытных юристов повышение или ужесточение санкций, если приводит к повышению эффективности вот этого, ну, снижения криминальной активности чьей-то по любой сфере, то всего лишь на короткое время. Решающим здесь является неотвратимость ответственности. Поэтому, возможно, в некоторых, касательно статьи 200, и, может быть, касательно некоторых частных случаев, есть смысл пересмотреть в сторону увеличения границы, усиления уголовной ответственности. Но, опять же, это далеко не решение вопроса. В первую очередь, нужно обеспечить неотвратимость ответственности, что гораздо более эффективно повлияет даже при минимальных санкциях и минимальных наказаниях. Это может быть моя позиция, но я скажу так, что она основывается на позиции опыта криминологов, причем нескольких столетий. И, может быть, пара слов о том, когда говорили, что же должны делать банки и вообще как это все должно выглядеть, ну, относительно защиты клиента и насколько банк должен влиять на клиента. Мне почему-то вспомнился пример, когда ты в самолете летишь, тебя инструктируют, нельзя включать мобильный телефон. Что будет, если ты его включишь? Ничего не будет. Вот в этом смысле, наверное, предостережение об этом должно, все мы в целом, очень правильно было замечено, что только мы все в целом можем это сделать, но для клиента это должно быть так. Нельзя сообщать свой пин-код кому-то. Но если он сообщит, а он сообщит, значит, для него не должно наступить последствий. То есть, наверное, вот этого качества банковской системы и всей системы, которая защищает клиента, мы должны достичь.
Спасибо большое. Хочу добавить, желает? Нет, коллеги журналисты, разрешу этот вопрос. Представьте, если можно.
Канал Новин 24, Олена Пуценко. Все ж таки трохи резюмувати, конкретизувати, якщо можливо, хто зможе відповісти, скільки всього випадків шахрайства за цей рік, за скільки місяців можете навести, було здійснено з банкоматами, терміналами, з онлайн-рахунками. Це були атаки загалом на фізичних осіб чи на юридичних осіб, скільки коштів вдалося шахраям привласнити, скільки повернули. І друге запитання до Сергія Деценка. Ці дві атаки, які були в квітні і в жовтні, чого, власне, які були наслідки, так? Чи дійсно списалися якісь кошти, чи просто були недоступні сервіси, як ви сказали? Дякую.
Перший вопрос, мабуть, можу сповідати?
Я практически в начале своего выступления рассказал о той статистике, которая наша. Я спробую, может, десь повторити, а может, десь сказати більш узагальненно про статистику. Справа в тім, що статистика у кожного органу або у кожного відомства вона відрізняється, тому що вона обліковує різні види і на різних етапах цю злочинну діяльність або незлочинну діяльність, збитки і так далі. Безумовно, певною статистикою ми не володіємо, або ми володіємо статистикою за виключенням тих випадків, коли банки або клієнти не повідомили. Це є латентна частка, яка не дає можливості побачити увесь загал, статистичний загал цього напрямку цих злочинів. Я уточню, що ми маємо статистику збільшення виявлення скімінгових пристроїв, по-перше. І, як я вже казав, у поточному році їх виявлено близько 160 випадків встановлення на банкомати, а минулого року було виявлено 73, у 2011-му 45. Ну, ця статистика свідчить про зростання кількості виявлених скімінгових пристроїв. По-друге, що стосується випадків проведення несанкціонованих операцій з використанням систем ДБО, Зафіксовано їх понад 270, це спроби на загальну суму 108 тисяч. За нашими даними зареєстровано лише 67 мільйонів, які були намагання заволодіти якими було зареєстровано за матеріалами кримінальних проваджень. З цих 67 мільйонів вдалося заблокувати та повернути потерпілим близько 47 мільйонів гривень. Ну, усі ці відомості є в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. Ну, але я все ж таки впевнений, що у кожного підрозділу, у кожного відомства, у кожного органу буде своя статистика, тому може і не варто на ній зосереджувати увагу. Я вважаю, що потрібно зосередити увагу на тенденціях, які ми можемо тут розглянути. Ну, дякую.
Дякую большое, господин Досенко.
Да, я постараюсь как бы ответить на вопрос, несмотря на то, что вопрос для банка всегда такой неприятный. Те случаи, которые мы видели в 2013 году, именно DDoS-атак, которые мы относим как кибертерроризм, они относились именно как элемент прикрытия попыток вывода средств счетов клиентов. При этом, если говорить о конкретике, там, то атака октября месяца как бы там не была, наверное, уже для банка новая, как для банков новая, как бы мы довольно серьезно к ней подготовились. Например, наш банк потратил более 2,5 миллионов гривен просто на усиление общих элементов защиты внешней банковской среды, и в том числе как бы там выделил довольно значимую средств для усиления и для мониторинга операций системы ДБО. Поэтому так, техническим языком скажу, как бы там, что у мошенников не получилось ее качественно начать. Они раскручивались в течение нескольких часов из-за того, что мы уже были к этому готовы. За этот промежуток времени мы вместе с нашими клиентами, а с 2012 года мы довольно серьезную работу проводим с клиентами банка, сумели выявить попытку вывода 500 000 гривен со счета одного из клиентов. При этом, как бы, по мнению людей, которые изучают теневой рынок, как бы там затраты мошенников на саму DDoS-атаку там как бы находились на уровне около 100 тысяч гривен как бы, со стороны, то есть, грубо говоря, по отношению к одной цели, к одному банку. Поэтому мы, вот наши клиенты как бы от этих действий не пострадали, прямого ущерба банкам не нанесено, но нужно понимать, у нас высокотехнологичный банк, мы большинство своих продуктов развиваем в сегменте высоких технологий. Косвенные потери для нас даже на час отключить сервис, ну, довольно значимы. То есть я не хочу говорить о цифрах, это цифры там противоречивые. Там, сколько к нам не пришло клиентов, сколько они не оформили тот или иной продукт, сколько мы не получили там комиссионные маржи. Я не говорю уже об имиджевых потерях, я не говорю уже о клиентской удовлетворенности. И мы сейчас как раз все банки обеспокоены самой ситуацией, как раз в этом ключе, чтобы и клиенты понимали, и что происходит, понимали, какие затраты несут банки. Ну, грубо говоря, даже если не брать там как бы элемент кибермошенничества, если какая-то продвинутая IT-структура захотела банк развести на деньги, провела целевую DDoS-атаку просто для того, чтобы банк вынудить, как бы усилить свои там базовые элементы защиты, это тоже нужно понимать, как бы это тоже элемент провокативности. Все-таки 2,5 миллиона гривен мы потратили на усиление общих элементов, это вещи, которые связаны там как бы с такими там банальными IT-системами, при этом как бы заключили контракты с довольно серьезными как бы поставщиками IT-услуг на поддержание таких сервисов. Как бы сейчас ведем работу в рамках ассоциации, чтобы создавать, наверное, как бы уникальный как бы межбанковский щит, который бы позволял как бы там давать адекватный ответ. Ну, в общем, как бы ситуация для банков сейчас неприятна и с точки зрения как бы клиентского обслуживания, клиентской удовлетворенности, и с точки зрения потенциальных угроз для клиента, и в том числе с точки зрения косвенных потерь для банков в лице обычного как бы отказа от обслуживания как бы тех услуг, которые мы предоставляем. Спасибо.
Спасибо. То есть я понял, что в ответ создание общего счета это будет додосить мошенников. В ответ. И просто уточнение, это атмосфера, да, сеть, на которой была DDoS-атака сделана?
Ну, мы, вот, к сожалению, мы с вами все равно говорим, постоянно смешиваем понятия.
Мне просто интересно.
Говоря о кибермошенничестве, мы всегда все. Сеть атмосфера – это банкоматная сеть. Говоря о системах дистанционно-банковского обслуживания, нужно понимать, что интернет-платформа у каждого банка, она своя, при этом как бы банки могут и пользоваться продуктом, обычным интернет-продуктом, программно-аппаратной базой, какой-то доступны на рынке, ввиду есть ведущие производители, не буду их рекламировать, есть собственные разработки банка. Поэтому тут нельзя смешивать понятия для того, чтобы задавать конкретный вопрос. Вот был задан вопрос по DDoS, он сразу получил несколько граней. Там. У нас действительно как бы, в 2011 году был хулиганский DDoS, когда какой-то продвинутый мальчик там, как бы, там, из одного из восточных регионов решил помучить, как бы, там, сделать мини-DDoS атаку там, на наш внешний сервис. Ну так, мы потренировались, его посадили, ну не посадили, как бы привлекли к ответственности. Но это был хулиганский DDoS, когда человек там, как бы, выучился там, как бы, на айтишника, но не понимает, куда свои знания применить. Он тоже не выставлял никаких требований, но он, в принципе, доставил нам определенный сегмент неприятностей, проверил работоспособность банковской системы безопасности и адекватность, как бы, сотрудников милиции. А здесь мы говорим сразу о более сложных понятиях, поэтому, говоря о том, что DDoS-атаки были целевые, массированы, мы говорим, да, были, мы говорим, что это задействовано довольно большое количество крупных игроков, но говорить о том, с какими целями, были ли эти цели одинаковые, как бы там, у всех ли пытались, как бы, под этим прикрытием выводить деньги, или у кого-то еще были там какие-то там, как бы, элементы, здесь, конечно, говорить тяжело. Поэтому нам бы хотелось, как бы, чтобы действительно все понимали, там, платежные карты, опять же говоря, как бы, там, о кибермошенничестве, целая куча там, как бы, элементов. И сейчас тот элемент, который мы поднимаем, да, берите там, как бы, операцию, которая проходит по платежной карте с присутствием карты и без присутствия карты. Вот без присутствия карты все мы с вами продвинутые юзеры, как нас называют, все уже оплачивали картой интернет-услуги. Возьмите, как бы, вы проводите операцию через интернет. Вы набираете, как бы, определенный набор данных. Имейте в виду, что этот набор данных банальным путем может быть скопирован прямо в момент вашего набора, прямо с клавиатуры. Что помешает мошеннику, имея этот набор данных, сымитировать вашу же операцию? Он ничего ему не помешает, как бы, и этот элемент является новым, потому что он на Украине начал встречаться относительно недавно, высокотехнологичным и очень опасным для банков. Почему? У банков нет механизма мониторинга таких операций. Если мы говорим о банальном фишинге, то достаточно одному банку выявить источник компрометации. Все остальные банки в рамках межбанковских ассоциаций двусторонних обменов могут принять оперативные меры противодействия. А если взломали одно рабочее место, ну кто ж тогда догадается, у кого компьютер сдвоенул? И если мы говорим о наиболее популярных гаджетах, то раньше, как бы, там, один из там, ведущих американских производителей заявлял о том, что, как бы, якобы его операционная среда не ломается. А то, что мы видим сейчас реально, мы видим, что такого понятия «не ломается» сейчас не существует. Есть, как бы, понятие, как бы, пытаешься ты защитить, как бы, свое личное устройство или корпоративное устройство, не пытаешься. Достаточные меры защиты, недостаточные меры защиты. А говоря о мерах защиты, мы можем их разделить на две части. Это бытовые, традиционные, которые не касаются какой-то специфики, и специальные. То есть, говоря о банках, мы говорим, защищайте свое рабочее место, делайте разграничение прав доступа, как бы, делайте одно, второе, третье. Но банк еще предоставляет дополнительный набор опций. И здесь уже, как бы, риски клиента распределяются. Как бы. Вы все пользователи, у каждого, как бы, платежной карты двух-трех банков. Все подключили к этим картам смс-информирование. Примитивно, 5 гривен. Наверное, не все. По системам дистанционного банковского обслуживания, вот у меня тут набор опций, которая, стоимость которых идет от 50 до 400 гривен. А я вам перед этим сказал, что мы на это потратили 2,5 миллиона. То есть я клиенту предлагаю, если вы не уверены, как бы, в своей информационной защите, если вы хотите быть уверены, как бы, в безопасности платежей, воспользуйтесь вот такими техническими опциями. Это опции непростые, как бы, они требуют определенной подготовки, они требуют определенной дисциплины, даже если говорить о каком-то там аутентификаторе. Сам по себе аутентификатор не будет никогда эффективно работать, если не будет соблюдаться правила по его использованию. Не надо включать постоянно в систему и сидеть ждать, пока его еще ломанут. Он должен быть использован в момент проведения определенной операции. Когда клиенту эти опции предлагаешь, а он от них отказывается, для нас это автоматически означает, что клиент все риски принимает на себя.
Спасибо большое. Я думаю, что на конференции, которую проводит Национальная независимая ассоциация банков Украины, вы можете это детально гораздо обсудить. И вот именно вот в этих деталях, которые простому пользователю не так интересны, но все же. Спасибо вам большое, очень признательна за участие в этой дискуссии. Получилось достаточно интересно. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.